пятнашки. Это программа «Пятнашки». Здравствуйте, меня зовут Роман Попов. Звукорежиссирует этот эфир Сергей Слободин. Сегодня у нас в гостях художественный руководитель театра «Орфей» Петр Юрков. Здравствуйте, Петр.
Здравствуйте.
И мы будем на протяжении всей программы так или иначе говорить о театре «Орфей». Я правильно понимаю?
Да. Я хотел бы добавить о музыкальном театре «Орфей».
О музыкальном театре «Орфей». Ну, для начала тогда давайте краткий ликбез. Почему нужно обязательно добавлять слово музыкальный, и что вообще такое музыкальный театр «Орфей»?
Потому что есть театры драматические, есть театры музыкальные. В драматических театрах у них основой репертуара являются пьесы, драмы, комедии, трагедии. А в музыкальных театрах основным репертуаром является оперы, балеты, мюзиклы. Вот. И мы этим самым и не отличаемся от любого другого музыкального театра. Поэтому я и делаю в названии три слова: музыкальный театр «Орфей».
То есть театр оперы и балеты тоже музыкальный театр?
Да, безусловно.
Но они почему-то просто так не называются музыкальными.
Потому что они называются... Есть ведь различные формулировки. Есть театр оперы и балета, есть музыкальные театры, есть театры мюзиклы, театры танца, театры балета. Но в основе своем это все-таки именно музыкальный театр.
Сколько лет театру в расцвете самом? Вот 15 лет назад с момента появления. А вот так вот, чтобы сказать, театр вот состоявшийся уже такой вот на роре, если уже публика знает, вы уже на волне. Сколько лет?
Я думаю, что если вот как вы говорите, то, наверное, мы еще и пока и не состоялись.
А, то есть еще все впереди?
Я думаю, да. Потому что, конечно, мы не можем встать ни в какое сравнение с театром оперы и балета. Это только наше желание руководителей этого театра, самих актеров. Вот. Но вот в том, как вы сказали, в том понимании... Нам только еще предстоит завоевать своего зрителя, встать прочно в репертуар. Вот. Да, а 15 лет все это начиналось. Первая репетиция состоялась 17 ноября 1999 года. И этот театр был на базе детской музыкальной школы номер 6. Тогда так получилось, такой альянс, что мы с директором этой школы, Кабловой Ольгой Викторовной, подружились на фоне оркестра, камерного оркестра «Фрески». Она мне предложила стать руководителем хора мальчиков, создать вообще его не было. Вот. А я ей предложил, в свою очередь, создать музыкальный театр. Ну, как-то вот мы на этих позициях сошлись, и в ноябре мы приступили, начали. И вот нам будет в ноябре 15 лет.
Я просто к тому, что когда вы приступили и начали, «Эхо Перми» в эфире существовало уже месяц и одну неделю. Потому что нам тоже 15 лет, и в этом плане мы с вами очень похожи, честное слово. И мы тоже считаем, что у нас все впереди, что мы еще найдем ту самую многомиллионную аудиторию и действительно будем громыхать наравне с мэтрами, грандами, может быть, даже и погромче. Это правда, это действительно так. Ваши первые шаги.
Мы поставили первый спектакль, это опера, самая настоящая опера Бенджамина Бриттона «Маленький трубачист». Она шла у нас в оперном театре в середине 80-х годах. Тогда режиссер театра оперы и балета, выпускник ГИТИСа Мастюков Олег Дмитриевич, он решил поставить дипломную работу в театре и создали тогда детскую оперную студию. И так получилось, что я был первым, кто в нее попал. И я, собственно говоря, именно с этого момента считаю какой-то переломом в своей жизни, что я захотел заниматься вообще музыкой, театром. Именно благодаря театру стал понимать, что это дело моей жизни. Вот. И я не мудрствовал лукаво. Я решил взять тот материал, который был мне более-менее близок. Вот. Решил попробовать. И у нас была премьера. Дальше следующий спектакль, который мы поставили, это был мюзикл Баневича «Том Сойер». Ну и постепенно как бы мои амбиции, аппетиты стали перерастать. Тот репертуар, который... Ну, мне не хотелось про козочек, про елочек, про зайчиков ставить. Мне захотелось какие-то вещи серьезные, говорить о серьезных вещах. И поэтому мы замахнулись на такую оперу классическую, как опера Глюка. «Орфей» и «Эвридика». Вот. Конечно, крутили у виска многие, но мы, тем не менее, ее поставили. И у нас 13-летний парень Денис Лежнев играл главную роль. Он был «Орфеем». И это было замечательно.
Слушайте, я знаю про зонг-оперу «Орфея» и «Эвридика». Вы про нее сейчас?
Нет, зонг-опера – это опера Журбина. Она гремела в 70-е годы у нас. Это современный композитор. Его мюзиклы я дирижирую в театре-театре. «Доктор Живаго», «Владимирская площадь». Это не та. Это классическая опера 18 века. Глюка, «Орфея» и «Эвридика». Мы должны понимать, и зритель, который нас слушает, что сейчас на данном этапе в музыкальном театре актерский состав – это детский, потому что у нас нет как бы серьезного финансирования, и мы не можем приглашать пока на, ну, чтобы ставить серьезные оперы с профессиональными певцами, потому что им надо платить. И поэтому пока мы вынуждены и ограничены этим актерским составом. Но, тем не менее, мы не меняем ни одной ноты. То есть, я просто стараюсь адаптировать это на детские голоса, не меняя нот, не меняя тональности. То есть, там все как есть, так и есть. И следующим нашим шагом, следующей нашей работой был знаменитый бродвейский мюзикл «Вицейская история». Очень удачная работа, мы за нее много получили лауреатств и где-то гран-при, и даже меня отметили как режиссера в этой работе на каком-то фестивале. Вот. Мы провели замечательные 10 лет в музыкальной школе, но я даже когда начинал в 99-м, я всегда мечтал и думал, что это выльется в нечто большее. Не просто в детский музыкальный театр, не просто в музыкальный театр при музыкальной школе. Все равно, как там говорится, плох тот рядовой, который не мечтает стать генералом. То же самое и про нас, можно сказать. Мы какой-то уровень, рубеж перешли, и захотелось развиваться дальше. И, к сожалению, в рамках музыкальной школы я понимал, что мы не можем дальше развиваться. То есть мы достигли того, чего могли в школе, и это тупик, надо выходить дальше.
5 лет назад была эта ступень.
Да, да.
А можно я вас чуть-чуть к самому началу? Вы говорите, вы набирали детский театр, музыкальный театр. Все дело в том, что буквально на днях мой отпрыск, первоклассник, у себя в школе будет проходить какие-то прослушивания в школьный хор. Я совершеннейшим образом не знаю, что это такое. Я не понимаю, что можно слушать у первоклассников. Потому что они все абсолютно одинаковые, писклявые и так далее, и так далее, и так далее. А вы набирали музыкальный театр. С какого возраста? Что слушают у детей? Чем они отличаются друг от друга?
Ну, моя позиция такова, что нет неталантливых детей. Есть неталантливые... Многоточие. Дальше воспринимайте сами. То есть, все равно у ребенка в той или иной мере есть тот или иной талант. У кого-то он больше, у кого-то меньше. Поверьте мне, слух есть у всех детей, даже у глухих. И голос есть у всех детей. Самое главное – вовремя его развивать. В 5, в 6, в 7 лет развивать слух и голос намного проще. Собственно говоря, как и другие знания. И английский язык в 5, в 6 лет легче учить, нежели в 20 лет. То же самое с голосом, то же самое с вокалом. Есть дети, у которых прекрасно слышат, но они не могут спеть то, что слышат. Это нет координации между слухом и голосом. Это есть специальная дисциплина сольфеджио, которая учит как раз детей координированию. Что я слышу, я это воспроизвожу голосом. И, естественно, но в какой-то мере у каждого ребенка есть, да, больше способностей, есть меньше способностей. Поэтому и прослушивание происходит, поэтому и слушают детей, отбирают. У кого нарушено? нарушена эта координация, кому эту координацию необходимо воспитывать. Потому что я знаю, что многие руководители стараются не заниматься этим. Ребенок интонирует, я его беру. Ребенок не интонирует, он поет фальшиво, да, нечисто. Зачем с ним возиться, когда можно взять и набрать уже готовых детей. А иногда те ребята, которые не координируют, у них есть великолепные вокальные данные, и из них потом может вырасти очень хорошие певцы, и не обязательно там мирового уровня, но очень хорошие. Поэтому мы пока вот сейчас на данном этапе, мы прослушиваем детей, мы их слушаем, но мы пока берем всех, кто к нам хочет прийти. Потому что музыкальный театр – это настолько специфическая структура, они ведь там и поют, и танцуют, и играют одновременно. И в этом сложность. Не все могут. Есть ведь дети, которые хотят быть лидерами, и родители, которые хотят быть лидерами, а у них не получается. То есть у нас, понимаете, как-то с годами складывается само собой естественный отбор. Те ребята, которые понимают, что они, у них что-то получается, не получается, они сами уходят. Мы никого не выгоняли. Никого. Так вот получается, что отсев такой естественный проходит. А что касается вашего сына, в школьный хор, во-первых, это замечательно, что в школах наконец-то начинают быть хоры. Главное, чтобы это не было профанацией, чтобы из этого не делали то шоу, которое называется «Битва хоров» там на втором канале. Потому что у меня профессиональное образование хорового дирижера. Я считаю, что я выскажу свое мнение, это профанация, это не хоры, это бэк-вокал с подтанцовкой. Настоящее хоровое искусство, то, которое было до революции, которое было в советское время, оно сейчас, я надеюсь, будет возрождаться. И хор – это не просто люди, которые там что-то подпевают, и при этом какие-то телодвижения на сцене показывают. Вот. Хор – это немножко другое. И я надеюсь, что ваш сын получит удовольствие, потому что вот хор, он демократичный вид искусства, потому что ты можешь не обладать какими-то вокальными, слуховыми данными, но ты всегда встанешь в хор, и ты будешь на сцене, и ты будешь самовыражаться. Это тоже очень важно.
Встанешь, хор, будешь на сцене и будешь самовыражаться. В рамках коллектива можно самовыражаться, когда 10 человек поют одно и то
же. А почему нет? Это же, но ты же стоишь на сцене, ты же не бездушный чурбан, ты же все равно какие-то свои мысли, свои чувства, свои эмоции ты ведь вкладываешь, и ты поешь. Поверьте мне, я тоже пел в хоре, и многие поют в хоре. Они все думают, все хористы думают, что все смотрят только на него. И все аплодируют только ему. Это очень важно.
Возможно, мне не повезло в жизни. Я в хоре не пел.
Не каждый ведь сможет выйти и сольно сыграть на фортепиано. Не каждый может выйти и сольно спеть. А в хоре ты можешь где-то чувство свое, стеснение перебороть. И поэтому, в хоре это хорошо, если будет сын.
И тем не менее, от идеи хора вы отказались еще на первом этапе?
Почему?
Предпочитая ему музыкальный театр?
Нет. Дело в том, что ведь очень много массовых хоровых сцен в спектаклях. Очень много. И мы, у нас, например, вокальные репетиции проходят в рамках хора. Но это не хор там в 100 человек, а их стоит ребятам человек 15-20. И мы как в хоре учим партии, учим на голоса, раскладываем. Я их заставляю. Ведь в хоре очень важно, когда ты переходишь какой-то момент от того, что ты просто поешь. Там ведь есть момент, когда ты должен слышать, что поют партнеры, что поют ребята рядом. То ли я пою правильно, выделяюсь, не выделяюсь, чувство ансамбля. Это большое великое искусство. И в мюзиклах, в операх есть ансамбли, есть хоры, которые мы проходим, изучаем. То есть, они тоже учатся слушать друг друга, не выделяться. Когда я пою сольно, там мой голос, там мои чувства. А когда в хоре, я должен все равно где-то подчиняться коллективу. И это тоже хорошо. Потому что это ведь чувство коллективизма, не стадное чувство, я хочу повторить, а умение быть в коллективе, умение слушать партнера, Вы посмотрите, ведь все любые коллективы, вне зависимости, творческие или там, да, в цеха, фабрики какие-то, индивидуальные предприниматели, которые есть небольшие, ведь те коллективы, у которых есть слаженная команда, которые умеют слушать друг друга, они и процветают. Где раздрай, где раздоры, те коллективы, ну, наверное, не на виду.
То есть духу коллективизма и школьный хор может научить.
Конечно, абсолютно, я в этом убежден.
Я напомню, что у нас в гостях художественный руководитель театра «Орфей», музыкального театра «Орфей» Петр Юрков. 15-летие музыкального театра вот буквально с месяца на месяц в ноябре будет отмечаться. Ну, а сейчас в одном из завершающих эфиров программы «Пятнашки», программы, посвященной 15-летию радио «Эхо Перми», кстати, мы говорим о музыке, о хорах, о театре, об истории музыкального театра «Орфей». Давайте сейчас к постановкам. Вот вы набираете первых ребят. Наверняка большинство девчонок.
Да, к сожалению. Вот в школе в музыкальной был обратный эффект, поскольку я был руководителем хора мальчиков. У нас было мальчиков много, и большинство было их. И мы, когда приезжали на какие-то конкурсы, фестивали, там смотрели на нас широко открытыми глазами, потому что, как правило, все равно в театрах больше девочек. Вот. Но сейчас у нас, да, сейчас у нас больше девочек, и, к сожалению, какие-то роли приходится отдавать девочкам. Я имею в виду роли мужские, так скажем. Мужские. Да.
А почему парни не идут? Ну, да почему?
Но ведь, во-первых, дело в ментальности. Во-вторых, я сам был парнем, но мне больше интересовал футбол, какие-то виды спорта, что происходит на улице. Все равно ведь, давайте будем говорить откровенно, музыкальные школы, хоры, театры, то есть виды искусства у нас почему-то считается, что это, ну, как бы женское дело. Мужик должен боксом заниматься, в футбол играть, моделировать. Конструкт. Ну, так вот было, как бы в советское время это заложено. Сложно это переубедить. Но, тем не менее, есть хорошие мальчики, очень хорошие, которых мы холим, лелеем. Вот. Но не стараемся из них делать как, ну, звезд в таком плане, чтобы они задирали нос. Вот. Но, тем не менее, да, я могу сказать, что перевес в сторону девочек больше.
И тем не менее, вот я просто уверен, что театр – это очень, в хорошем смысле этого слова, это очень мужской вид деятельности. Вот это мое личное убеждение. Потому что так как меня родители с самого раннего детства пытались приобщить к спорту, а в итоге это вылилось в то, что я стал танцевать в детском коллективе, куда пошел самостоятельно. Там, причем местами еще и против воли. А потом, значит, частично мои репетиции были использованы для того, чтобы я уроки учил. Там, да, не выучишь, не пойдешь и так далее и тому подобное. Вот. Я все-таки настаиваю на своем. Театр – это очень мужское развлечение, очень мужской вид искусства. Честное слово, просто не все это понимают.
Я даже больше скажу. Вообще искусство – это мужской вид деятельности. И вы посмотрите, если взять поэтов, музыкантов, художников и театральных деятелей, то мы будем натыкаться только на одни мужские имена.
Ну, это, безусловно, следствие сложившегося веками патриархата, значит, который у нас
Я думаю, что нет. Все-таки пусть не обидится на меня женская половина, но у женщин получается великолепно какие-то свои вещи, которые они делают. И они делают лучше, чем это мы, да, чем мужчины. Есть вещи, которые делают лучше мужчины. Женщины, у них более склад ума, как сказать, мелкий и практичный. И это неплохо, это замечательно. Но вот они видят какие-то мелочи, они видят какие-то детали. Мы, мужчины, мы мыслим более широко, более размашисто. Нам зачем прибивать гвоздик какой-то? Нам надо строить дом. Нам надо, если там не 6 соток, а 20 гектар, чтобы у нас было, нам это надо пахать. А женщина более, как бы вот в этом плане, в хорошем смысле, поймите, дорогие мои женщины, вы более приземленные, более практичный, ваш ум заточен на это, не на небеса, не на космос, а на то, что здесь рядом с вами полка не прибита, здесь там, да, какие-то есть недостатки, недоделки, и поэтому... В искусстве, где как раз очень важен неординарное мышление, широта, размах. Поэтому, как бы, вот мне кажется, вот в таких... ну и, конечно, то, что женщина всегда занималась детьми, очагом, это ее тормозило. Это ее тормозило. Мы в этом плане более свободны, как нам кажется. Нам надо полет, нам надо куда-то вдали идти, двигать искусство, мысль.
И тем не менее, для того, чтобы в музыкальный театр приходили парни, и приходили массово, и приходили, там, не знаю, часто, поточно, надо что-то переломить. А что?
Ну, это, во-первых, ну, на мой взгляд, у каждого коллектива какие-то должны быть свои подходы, во-первых. Во-вторых, конечно же, это должна быть государственная программа. То есть, все равно к искусству у нас относится, к музыке, к хореографии. Давайте скажем честно и прямо, пренебрежительно. Сейчас, может быть, что-то меняется. Там Путин сказал год культуры. Как-то начинают на Олимпиаде, наконец-то у нас были оркестры, был сводный детский хор. Что-то меняется. Но это должна быть очень мощная государственная политика на то, чтобы ребенок понимал, что театр – это прекрасно, музыка – это великолепно, чтобы дети ходили в театры, в музеи, на концерты. Это должна быть мощная государственная политика.
Ну, на данный момент наша государственная политика и в сфере культуры, и в сфере образования, мне кажется, постепенно сводится к тому, что гуманитариям, в том числе и людям искусства, все больше и больше перекрывают кислород, потому как деятели от государства уверены, что нам не хватает инженеров, плотников, столяров, мастеров и прочих, которых и правда не хватает, но они почему-то уверены, что в этом виноваты гуманитарии в первую очередь, и гуманитарные специальности, и гуманитарные направления. Ну, такой тренд, увы. Художественный руководитель театра «Орфей», простите, опять же, поправляюсь, музыкального театра «Орфей», Петр Юрков у нас в гостях, это программа «Пятнашки», мы ненадолго прервемся.
Пятнашки.
Итак, это программа «Пятнашки». Здравствуйте, у микрофона Роман Попов, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. У нас в гостях сегодня худрук музыкального театра «Орфея» Петр Юрков. Мы прервались на разговоре о власти, культуре и гуманитарных дисциплинах. Вот вы говорите, что перекрытие кислорода гуманитариям – это неверный подход. Почему?
Потому что... Чему учит искусство? Любое – музыкальное, хореографическое, изобразительное. В первую очередь... воображению и нестандартному подходу ко всему. И вы посмотрите, за последние, ведь до сколько у нас было ученых, прекрасных ученых. Почему они становились учеными? Потому что они выходили за какие-то рамки, за рамки этих формул, создавая новые формулы, создавая какие-то новые концепции в математике, в химии, в физике и так далее, и так далее, и так далее. И этому как раз учит искусство и мыслить нестандартно, не примитивно, не по указке, не в рамках чего-то. Как раз это и есть направленность искусства. И если бы, я думаю, что чиновники это понимали, может быть, наоборот, они это понимают и не хотят, чтобы у нас, ну, так скажем, большая половина населения вдруг стала мыслить нестандартно, вдруг начала понимать... что происходит в окружающем мире. Не знаю, не могу понять, какие вещи, но происходят. Но мне кажется, именно искусство заставляет ребенка, во-первых, учит воображению. Вот сейчас я сталкиваюсь в работе с детьми, что они не могут себе какие-то вещи представить, помечтать, напридумывать. Элементарные. Представьте море, как оно шумит. Они не могут это сделать, потому что они не читают книжек. Они не развивают мышление свое, они не развивают фантазию. А без фантазии ничего. Ты не сможешь выйти за рамки каких-то формул. Тебя научат этими формулами, а еще лучше тестами. Ведь у нас выросло целое поколение, которое выросло на этих тестах, нужное подчеркнуть, ненужное зачеркнуть. Целое поколение выросло на этом. И дай бог, чтобы они не путали эти понятия, нужное подчеркнуть, ненужное зачеркнуть. Согласитесь с этим. Мы в свое время писали сочинения, изложения, ну, если не раз в неделю, то раз в месяц какое-то сочинение было обязательным. Сейчас не во всех это школах есть. И это стандартизирует мышление. Мы скоро не увидим ни ученых, ни композиторов, ни поэтов, если будем так дальше продолжать уничтожать мозг ребенка. Его втискивать в эти тестовые рамки и не выходить за них.
Это не касается тех детей, которые к вам приходят. Безусловно, не касается. Вы знаете, иначе бы они тогда к вам не пришли.
Вы знаете, я могу с гордостью сказать, за нашу 15-летнюю историю у нас было очень много выпускников. Они все успешные люди. Они все закончили практически все высшие учебные заведения. Они кто-то заканчивает сейчас Петербургскую консерваторию. То есть у нас не все становятся музыкантами, все, но есть и победы, есть люди, которые заканчивали театральные академии, консерватории. И видя и радуясь их успехам, то есть кто-то там создает свои группы, кто-то в рок, кто-то в фолк, но они все, я вот так вот смотрю, тихонечко прослеживаю за их судьбами, они все в принципе достаточно успешные люди. Нет ни одного наркомана, ни одного алкоголика, ни одного там убийцы, вора. Никто из наших выпускников не сидит в тюрьме. И это как раз, я первое, что говорю родителям, которые приводят детей. Я говорю, терпение, терпение, труд, да, какая-то финансовая нагрузка ложится на вас, потому что там костюмы, какие-то декорации. Это мы, как бы, да, просим, чтобы нам родители помогали. Но это инвестиции в ваших детей, потому что за всю историю вот не было ни одного случая, чтобы наш ребенок стал каким-то отщепенцем и каким-то, ну, несостоявшимся человеком.
Ну, в этом плане у вас примерно та же самая аргументация, что и, допустим, у руководителя секции бокса в каком-нибудь отдаленном районе. То есть, мы забираем детей из подворотен, говорит он. Вы говорите примерно то же самое. У нас нет ни одного наркомана. Ну, в общем, неплохо, да?
Нет, но это ведь есть повод, чем, может быть, мы и как-то соприкасаемся в этом плане с руководителями секции. Вот, не знаю. Но это повод действительно для гордости.
Где вы сейчас базируетесь?
Вернемся в историю.
Да.
Мы остановились на том, что мы провели чудесные 10 лет в музыкальной школе, детской музыкальной школе номер 6, и потом мы сделали такой очень шаг, кому-то он понравился, кому-то не понравился, но неизбежен должен был произойти разрыв. Мы ушли под юрисдикцию Дворца культуры имени Солдатова. О чем я нисколько не жалею. Мы нашли понимание у руководства, мы нашли поддержку у руководства в лице генерального директора. Это Воробей Владимир Вацлавович, внешкольный отдел. Это Галина Ивановна и Виктория Игоревна Тарнавская. Они нас поддерживают, помогают нам. И благодаря Дворцу, наконец, воплотилась та мечта, которая была у нас одна из таких первых, это выйти в репертуарный театр, то есть стать репертуарным театром и играть спектакли постоянно на сцене. Потому что до этого мы играли максимум 1-2, ну, может быть, 3 спектакля в год, что я считал очень плохо. То есть мы превращались в такой фестивальный коллектив. Мы существовали, грубо говоря, от фестиваля к фестивалю, потому что не было своей площадки. А Дворец Солдатова как раз нам предоставил эту базу. И мы 28 сентября в 12 часов, это воскресенье, мы приглашаем всех жителей города Перми, любителей мюзикла, приходите к нам на открытие 5-го театрального сезона. Мы будем играть для вас спектакль «Бяки-буки».
Сколько вы спектаклей играете в месяц?
От 1 до 3. По-разному. Бывает, когда мы, вот, например, в прошлом году в январе начали играть «Елки», но, сами понимаете, это в день по два спектакля, то есть мы перекрываем. Но в среднем от одного до трех спектаклей в месяц мы играем. То есть это включая и на базе дворца, и какие-то выезды нас приглашают, мы не отказываемся, мы приезжаем и играем спектакли с удовольствием. Даже в прошлом году попробовали себя в детском саду. Вот. Это был очень интересный опыт. И что было приятно, эти маленькие зрители, маленькие слушатели, 5-6-летние, они следили внимательно. И высиживали до конца там 45-минутный спектакль, 50-минутный. То есть, это говорит о том, что ребята могут держать внимание зрителя, и мы делаем все правильно с точки зрения динамики спектакля, а его драматургии.
Сколько к вам приходит человек вот, в среднем, в зрительный зал?
Ну, по-разному. Во дворце Солдатова у нас мы в прошлом году вообще как-то так хорошо работали по зрителям. Где-то в среднем 500 зрителей, 500 человек приходили.
Ну, покупают билеты?
Да, покупают билеты. Билеты у нас достаточно, ну, на мой взгляд, демократичные цены. 200 рублей партер, 150 амфитеатр. Пожалуйста, приходите. Вообще, наши спектакли для всей семьи. Они, видите, я, поскольку взрослый, пытаюсь, чтобы играли дети. Но в наших спектаклях есть такие как бы репризы, такие какие-то вещи, которые понятны только взрослым. И мне иногда приятно, когда взрослые подходят после наших спектаклей, и мне говорят, а вот это, значит, они поняли, что это им относилось. Многие дети не понимают каких-то вещей, но есть такие маленькие-маленькие нюансы. Например, в «Незнайке», когда у нас «Незнайка», он, например, не такой немножко шалопай, как у Носова, а он такой носитель нового искусства. И когда он сочиняет музыку, и потом, когда он начинает дирижировать оркестром, который он создает из зала, звучит музыка Шнитке. Дети этого пока еще не понимают. А многие взрослые, особенно как бы музыканты, они понимают, что это звучит музыка Шнитке. И относится к этому по-другому. И сейчас я доскажу. И, например, когда он рисует картины в стиле Пикассо и Модильяни, там, или Эдвард Монк, Крик картина, да, многие дети этого не понимают, а родители понимают. И тогда к «Незнайке» немножко начинает возникать другое отношение, что он как бы вот такой непризнанный художник, непонятый современниками. То есть я делаю такой небольшой акцент, понимаете, который, может быть, дети не поймут, а взрослые понимают. И опять же, очень приятно в смысле воспитания. Когда мы были в Берлине, видели рекламу картины Эдварда Мунка, и мои дети, которые играют, они же знают, они увидели, да, эту картину как бы на рекламе. Это же вот это вот. То есть, ну, так приятно.
Слушайте, при всем при этом Носов этого вовсе не имел в виду.
Да.
Там, понимаю, потому что такой очень классический советский детский писатель, очень такой, очень продуманный, очень техничный, очень много времени уделяющий подробностям, очень аккуратно доказывающий, почему именно там не надо быть незнайкой там, в первой части, там, показывающий переходного незнайку во второй части и там, показывающий все плюсы и преимущества такого, такого земного незнайки на Луне в третьей части. Но я так понимаю, что вы сами переосмысливаете.
Конечно. И это ведь очень важно, когда мы берем какие-то произведения, и мы... Ну, я не стараюсь менять, ломать что-то, но какое-то свое видение в это я стараюсь привносить. У нас есть замечательный спектакль, и мы в этом году его будем возрождать. Это опера Дмитрия Батина, нашего пермского композитора, моего друга. Он написал специально для нашего театра «Иван Семенов». «Страсти по Ивану Семенову», оперу. Угу. Вот. И когда мы с ним обсуждали, я сказал, и мы с ним как бы вот сошлись на этом. Я говорю, Дмитрий Анатольевич, я не хочу делать историю про второгодника, про уошника, вот этого. Я хочу создать спектакль про «Белую ворону», который, опять же, вот он, ну, какие-то, да, может быть, есть, ну, как бы перекликаются мысли, но он не должен быть там уошником, дураком каким-то. Он просто, он живет в каком-то своем мире, а его не понимают. окружающие пытаются, опять же, его под свои рамки загнать, а он выходит за эти рамки. Да, он фантазер, да, он где-то мечтает, да, он где-то обманывает, но это он делает не потому, что он плохой или дурак, но потому, что он другой. А наша задача, ведь людей, да, живущих на этой земле, я не говорю, что надо принимать ту или иную позицию, но попытаться понять того или иного человека. Мы можем с ним не соглашаться, но попытаться понять, мне кажется, это наша задача. Сколько людей, столько и миров.
Слушайте, вот вы сейчас обозначили два спектакля, один про Незнайку, другой про Ивана Семенова, с одинаковым посылом. Вас волнует тема непонятых и непризнанных, я чувствую.
Но это волновало, наверное, я не хочу там себя как-то...
Да ладно, ставьте через запятую, сегодня можно, все в порядке, ваша программа.
Я думаю, что это волнует, наверное, любого художника. В любое время, в любую эпоху художника волновала эта тема, особенно в романтизме, я и мир, я и общество, как мы соотносимся, как мы пытаемся понять друг друга. Мы имеем право на высказывание, мы хотим, чтобы нас понимали, мы хотим, чтобы нас как-то не слышали, а слушали. Нет, наоборот, не слушали, а слышали. Угу. Вот. У нас есть вот спектакль «Бяки-буки», в июне прошла премьера. Это спектакль другой, это спектакль о всякой нечисти, о всяких драконов, киборгов, Дракул, бабок-ежик, кикимор. Вот. Но он получился очень добрым, потому что отношение к ним у нас как-то вот немножко все равно такое доброе. Мы не хотели никого пугать. И там тоже такая тема, которую хочется вскрыть. Как бы сейчас расскажу в двух словах. Кикимора хочет выбрать себе мужа. Баба-яга ей помогает. Вот. Кикимора все время обращается к иностранному, к гаджетам каким-то, компьютерным вещам. Баба-яга все хочет ее вернуть в наше русское, в наше сказочное. Это блюдечко, где яблоко катится. Она говорит, нет, это сейчас не современно. Это вот как бы это такой конфликт наших истоков, русских, традиционных, с тем новым, которое сейчас нам насаждают. Мы не хотели бы говорить, что хуже, что лучше, что это плохо или это хорошо. Но я могу сказать однозначно, то плохо, то, что мы теряем свои корни. Вот это однозначно. И как раз возрождение к нашим сказочным героям, к Кощею Бессмертному, к Кикиморе, к Бабе-Яге, не каких-то там киборгов заморских, понимаете? Там даже есть фраза, это не какое-то там барахло там твое заморское. Вот эта тема, то, что мы теряем свое национальное русское, она сейчас меня волнует. И вот и просто на понимание, выйдите к детям в школе в простой и спросите, какие национальные русские блюда они знают. Они не смогут ответить. Они будут говорить борщ, пельмени, там еще какие-то вещи.
А чем мне нравятся пельмени?
Но это уже, так скажем, обрусевшее все равно блюдо. Оно не наше, не исконное.
Но то вы есть... хотите, чтобы они его пареную репу называли?
Ну да, а почему нет? Спойте русские народные песни. Они не знают, они знают новогодние... Вот даже они «В лесу родилась елочка» не знают, но «Jingle bells, jingle bells». То есть то, что нам навязывают, мы теряем свое национальное, свое самобытное, и это меня волнует.
Вы конъюнктурно рассуждаете, да, в духе последних
ломбардов. Нет,
а почему нет?
Нет, абсолютно не конъюнктурно, потому что, когда мы это делали и ставили, до эмбарго еще не было, про эмбарго не было и речи. Просто действительно очень волнует, что нам пытаются насадить какую-то культуру
да
извне.
Да почему пытаются насадить? Вот понимаете, вы не первый человек, кто представляет себе неких их, которые пытаются сделать что-то с условными нами. А их, они пытаются. Кто это они? Вот таком вот так в третьем лице. Кто это?
Я не хотел бы переводить в политику, но вы прекрасно наверняка понимаете, что какие-то вещи происходят от Запада. И они насаждая нам, условно говоря, кока-колу, жвачку, клубную жизнь, они понимают, что мы можем сами себя разрушить, отказавшись от своих истоков и взяв за основу вот эти ложные ценности, я бы сказал.
Ой, ну каких истоков? Вся история музыки говорит нам о том, что люди, замкнутые в своем музыкальном мирке, не делают ничего нового. И только те, кто открыты внешнему миру, способны прорваться вперед. Вы же это прекрасно понимаете.
Я сейчас не говорю о предпочтениях и не говорю о том, что надо замыкаться в себе. Я говорю о том, чтобы мы знали свою историю, знали свою культуру, знали свои национальные песни. Я не говорю, что чтобы мы как бы предпочитали эти песни Битлам. Не об этом речь. Мы можем их не петь в своем быту, да? Мы можем обращаться к творчеству Моцарта, Битлз и так далее. Но знать мы должны. Мы должны знать свою литературу, свой язык, свои традиции, свое искусство. Предпочитаешь ты западное искусство русскому, это уже твое дело. Но знать ты должен. А у нас ведь многие вещи путают, понимаете, и
то
понятия.
Должен быть определенный бэкграунд. 10 русских народных песен, которые должен знать любой приличный человек. Там 20 великих русских книг, которые должен знать, там, прочитать любой приличный человек. Так?
Это выглядит смешно, но мне кажется, с этого начинается.
Отнюдь. Почему? Я не говорю, что это выглядит смешно. Позвольте, по такому принципу формируется школьная программа.
Вот мне кажется, что, ну, может быть, да, это выглядит несколько дико, но все равно, понимаете, когда ты знаешь 5 русских народных песен, ты их уже не спутаешь, там, условно говоря, с немецкими и с американскими.
Я понимаю, что я сейчас, возможно, вас несколько поставил в какой-то тупик и создал ощущение дикости, но нет. Нет, я сейчас немножко не об этом. Когда футбольная сборная Ирландии проигрывала несколько лет назад на своем стадионе футбольной сборной Испании в рамках одного из мировых форумов, проигрывала, там, испанцы, самая крутая на тот момент футбольная команда в мире, ирландцы им сливают с огромным счетом. И в это время, последние минуты матча, в это время весь стадион ирландский, стоя, поет какую-то свою национальную песню. Весь ирландский стадион стоит. Почему они это делают? Потому что они показывают, что мы одна нация, мы одна страна. И эта команда, и они отдают там дань уважения команде, которая, будучи там объективно слабее, тем не менее,
но бьется, да.
Да. И они поют народную песню. Народную какую-то. То есть представить себе такую же народную песню, которая вдруг в похожей ситуации пел бы стадион в России, я не могу. И я тут согласен с вами.
Это печально.
Я согласен с вами, потому что, в принципе, максимум, на что способны наши, допустим, те же футбольные болельщики, это хором спеть «Расцветали яблони и груши». Ничего плохого в этом нет. Это вполне народная песня. То есть мы понимаем, да, там ушедшая в народ, правильно, и ставшая там одним из гимнов. Но песенной культуры и национальной песенной культуры у нас, к сожалению, не сохранится. Тоже факт.
Вот об этом я и говорю. Я еще раз говорю, я не хочу насаждать. Я хочу, чтобы мы не забывали свои истоки, свои традиции, свою культуру.
У нас сейчас минутки 3,5 остается до конца эфира. Давайте немножко о планах. Ведь у нас всегда, когда мы говорим о 15-летии, там, о юбилее, все равно нужно говорить о планах.
Да. 28 сентября в воскресенье в 12 часов еще раз приглашаю открытие 5-го театрального сезона. 23 ноября днем, пока мы не определили время, будет ли это в час или в 2 часа дня, может быть, в 3, состоится наш юбилейный концерт, где я его условно обозначил прошлое и будущее. Настоящее, оно как бы оно вот есть и есть. Мы бы хотели разделить этот концерт на 2 части и показать, что у нас было, и показать выпускников. То есть приедут ребята из Петербурга, приедет из Москвы один очень крутой диджей, который наш выпускник, он был первый Том Сойер в нашем спектакле Баневича. Очень приятно. Я надеюсь, что они все приедут. И мы как раз вот эту вот первую половину показали бы, что было. Я хотел бы даже, чтобы они сыграли те сцены из спектаклей, которые они играли, но уже взрослыми дядьками и тетками. Вот. И вторая половина – это будущее. То есть мы показываем, что нас ждет впереди. Мы показываем тех ребят, даже самых маленьких. У нас есть школа раннего развития, это подготовительное отделение нашего театра «Домисолька», школа раннего развития, и там ребята в 5, в 6, в 4 года уже выходят на сцену. Пусть в одном номере, пусть это нескладно, мы понимаем все это изъяны, и слава богу, что понимают это и зрители, но они умиляются, когда видят, да, 5-летних, 6-летних, которые пытаются что-то петь, что-то танцевать. Вот. Вот мы покажем наше будущее. Надеюсь, оно будет таким достаточно тоже продуктивным, как и были все эти годы. И могу тоже только отметить, констатировать факт, что у нас движение поступательное. 3 года назад мы создали оркестр, камерный оркестр музыкального театра «Орфей». Это достаточно профессиональный коллектив. В этом году, в августе, мы ездили во Францию и произвели там фурор. Теперь нас приглашают постоянно на любые фестивали, то есть нам карт-бланш открыт. Даже, видя мою работу как дирижера, меня пригласили в Испанию с мастер-классами и с симфоническим оркестром. Вот. Есть хор музыкального театра. 14 сентября на Хоровом певческом поле мы тоже достаточно произвели хорошее впечатление на зрителей, на публику. То есть есть планы делать театр для зрителя, ставить мюзиклы, которые бы были для всей семьи. Я не говорю, что у нас как бы развлекательного плана нет. Мы пытаемся затрагивать какие-то серьезные темы. Но хотел бы создать такой театр, который бы хотел всегда прийти зритель. Может быть, там не будет таких споров, таких войн и баталий, которые вызывают спектакли в театре оперы и балета. Вот. Пока. Но всегда хочется, чтобы зритель был желанный, и мы, встреча с нами для зрителя была всегда желанная.
Художественный руководитель музыкального театра «Орфей» Петр Юрков в программе «Пятнашки», программе, посвященной 15-летию «Эхо Перми». Мы говорили о 15-летии музыкального театра «Орфей». Спасибо вам.
Спасибо большое.